Николай Алексеевич, ваш преподобие, я тебя знаю!» И Сашка, приплясывая, грозил торчмя поднятым тонким и грязным пальцем. «Пойди проспись!» — примиряюще улыбался из окна пан, всей обкуренной пятерней закручивая нависшие усы. «Черт Сашку не оманит!» — смеялся Сашка, подходя к палисаднику. «Николай Алексеевич, ты, как и я, мы с тобой, как рыба с водой. Рыба на дно, а мы на гумно. Мы с тобой богатые. Во!» Сашка, корячась, широко расплескивал руки. «Нас все знают. По всей Донской области мы...» Голос Сашки становился печален и вкрадчив. «Мы с тобой, ваше превосходительство, всем хороши. Только вот носы у нас говенные». «Чем же?» — любопытствовал пан, сизея от смеха и шевеля усами и подусниками. «Через водку?» — отчеканил Сашка, часто моргая и слизывая языком слюну, сползавшую по канальцу розового шрама. «Ты, Николай Алексеевич, не пей, а то во взят пропадем мы с тобой. Проживем все дотла. Поди вот, похмелись!» Пан кидал в окно двугривенный. Сашка ловил на лету, прятал за подкладку картуза. «Ну, прощай, генерал!» — вздыхал он, уходя. «А лошадей-то поил?» — заранее улыбаясь, спрашивал пан. «Черт паршивый! Ать, сукин сын!» — багровей орал Сашка ломким голосом. Гнев трепал его лихорадкой. «Сашка, чтоб лошадей забыл напоить, а? Умру! И то приползу по цыбарке кренишной дать! А он, ать, придумал! Тоже!» Сашка уходил, облитый незаслуженной обидой, матерясь и грозя кулаками. Сходило ему все. И пьянка, и понебратское обращение с паном. Оттого сходило, что был Сашка незаменимый конюх. Зиму и лето спал он в конюшне в порожнем станке. Никто лучше его не умел обращаться с лошадьми. Был он и конюх, и коновал. Веснами в майском цветении рвал травы, выкапывал в степи, в суходолах и мокрых балках целебные корни. Высоко на стенках конюшни висели сушеные пучки разнолистной травы. Яровик от запала, змеиное око от укуса гадюки, чернолист от порчи ног, неприметная белая травка, растущая в ливадах у корней верб, от надрыва и много других неведомых трав от разных лошадиных недугов и хвори. В конюшне в станке, где спал Сашка, зиму и лето паутинной занавесью висел тонкий, липнущий к горлу аромат. На дощатой кровати лежала прикрытая попоной, сбитая камнем сено и весь провонявший конским потом Сашкин зипун. Пожитков, кроме зипуна и дубленого полушубка, у Сашки не было. Тихон, губатый, здоровенный, дурковатый казак, жил с Лукерией, втихомолку беспричинно ревновал ее к Сашке. В месяц раз брал он Сашку за пуговицу просальной рубахи и уводил на зады. «Дед, ты на мою бабу не заглядывайся».
«Это как сказать?»
Сашка многозначительно мигал. «Отступись, дед», — просил Тихон.
«Я, дружок, рябых люблю. Мне шкалик не подноси, а рябую вынь да положь. Что не дюжей ряба, дюжей нашего брата шельма любит».
«В твои годы, дед, совестный грех».
«Эх ты, а еще лекарь, лошадей пользуешь, святое слово знаешь». «Я на все руки лекарь», — упорствовал Сашка.
«Отступись, дед, нельзя так-то».
«Я, брат, эту Лукерию пристигну. Прощайся с ней, шельмой, отобью. Она как пирог с изюмом, только изюм-то повыковыренный, оттого будто ряба малость. Люблю таких».
«На вот, а под ноги не попадайся, а то убью», — говорил Тихон, вздыхая и вытягивая из кисета медики.
Так каждый месяц. В сонной одури плесневела в ягодном жизнь. Глухое, вдали от проезжих шляхов, лежало по суходолу имение, с осени глохла связь со станицей и хуторами. Зимой на бугор, упиравшийся в ливаду, выпуклым песчаным мысом, ночами выходили волчьи выводки, зимовавшие в черном лесу, выли, пугая лошадей. Тихон шел в ливаду стрелять испанской двустволки, а Лукерья, кутая дерюшкой толстой, что печной заслон, зад —
замирал, ожидая выстрела, всматриваясь в темноту заплывшими в жирных рябых щеках глазками.